В Грузии вспоминают жертв прошлогодней войны. Опубликован доклад с секретными документами о тайных пружинах конфликта. Суд отклонил ходатайство о новом расследовании дела об убийстве Анны Политковской. Дети журналистки и их адвокаты этим решением возмущены. В Башкирии помещен под стражу блогер, которого обвиняют в экстремистской деятельности, за что преследуют авторов сайта «Уфа Губернская». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Грузии прошла минута молчания в память о погибших на войне мирных жителях и бойцах грузинской армии. Днем начала войны здесь считают не 8, а 7 августа 2008 года. Именно в этот день, по грузинской версии, осетинские формирования начали массированный обстрел грузинских сел Южной Осетии. Погибли мирные жители и грузинские миротворцы, и президент Саакашвили вынужден был начать наступление на Цхинвали для восстановления конституционного порядка и подавления огневых точек противника. По данным Минздрава Грузии, число погибших грузинской стороны составило 224 мирных жителя и 154 военнослужащих. Вечером в четверг президент Саакашвили в интервью телекомпании «Миди» заявил, что правда о событиях августа 2008 года уже донесена до международной общественности.
На Западе все прекрасно знают, кто начал войну. Об этом свидетельствует хотя бы высказывание президента Обамы, вице-президента Байдена, генерального секретаря НАТО Расмуссена. Отрицают очевидные как в Грузии, так и в Европе лишь маргиналы. 12 тысяч наших солдат противостояли 120-тысячной российской группировке. Россия ставила целью, по признанию главы МИД Лаврова, полную аннигиляцию Грузии как страны, а также уничтожение всех трубопроводов, проходящих через нашу территорию. Нас иногда призывают пойти на компромисс с Россией. Но это медведь, который сожрет тебя тем увереннее, чем более покладистым ты будешь. Разговоры об общности веры лживы, поскольку общность веры не помешала русским изгнать из церквей в Абхазии и Южной Осетии грузинских священнослужителей. Они разрушали церкви, но не тронули памятник Сталину в горе.
Сказал Михаил Саакашвили. В четверг в Тбилиси был представлен правительственный доклад, в котором содержатся документы, распечатки телефонных переговоров российских военных, данные радиоперехватов, карты и спутниковые снимки. В докладе говорится, что рано утром 7 августа колонна российской бронетехники вошла в Рокский тоннель. Приведен телефонный разговор, состоявшийся в 3 часа утра между осетинским пограничником Гасиевым и его командиром Цхинвали. Судя по распечатке, Гасиев докладывает, что в Рокский тоннель вошла российская танковая колонна под командованием полковника Хромченко и спрашивает, что ему делать. После звонков руководству командир приказывает Гасиеву предоставить полковнику Хромченко полную свободу действий. Российский генштаб назвал эти материалы мелкими сфабрикованными подделками. Заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын отметил, что не представлено ни одного снимка, в котором зафиксированы российские колонны, вступающие на грузинскую территорию 7 августа. Я попросил госминистра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили рассказать, когда же, по мнению грузинской стороны, началась война.
Мы вообще считаем, что война началась гораздо раньше. Военные действия вообще начались не 7, а 1 числа, потому что грузинские селы обстреливались с 1 числа. 7 числа ночью, где-то 23:35, если не ошибаюсь, грузинское правительство приняло решение принять бой, и президент дал указание военным остановить наступление российских войск, остановить бомбежки грузинских сел и все это делать минимальными потерями среди мирного населения. Так что отчет этот говорит не только о августовской войне, но говорит вообще о конфликте. И я думаю, что интерпретации здесь абсолютно неуместны. Все получили возможность не только почитать то, что думаем, но и самое главное, я думаю, в этом отчете, что мы предоставили достаточно материалов для того, чтобы понять, что произошло, как произошло и почему произошло.
Но особый интерес вызвала расшифровка переговоров, сделанных 7 августа. Вы могли бы подробнее рассказать, что это за переговоры и каким образом они были зафиксированы?
Ну, они были зафиксированы спецсредством, естественно, но я думаю, что это не самый главный документ. Там есть расшифровка и 7 августа, и 8 августа, есть другие материалы. Нельзя из контекста вырывать, как это делает Наговицын. И еще называют это как-то сфабрикацией. Это, наверное, по-моему, наш адрес там ошибся со своим ГРУ. У нас фабрикации нет. И любой международный эксперт может доказать, что все документы, которые грузинская сторона предоставила, являются аутентичными. И в этом отчете особо мы подчеркиваем не только переговоры, а есть и другие материалы, есть дипломатические ноты, есть информация о приезде российских журналистов, которых специально привезли для того, чтобы освещать войну. Есть другие очень интересные вещи, я просто посоветовал бы всем заинтересованным сторонам посмотреть. Мы не успели перевести этот отчет на русский язык, но обязательно это сделаем, потому что я думаю, что граждане России имеют право знать правду про этой войне. Мы обязательно это сделаем. Отчет называется «Отчет правительства Грузии о полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Грузии». Около 300 файлов перелагается. Часть из них – те материалы, которые считались раньше были засекречены, те материалы, которые не выставляются, как правило, на всеобщее обозрение, например, дипломатические ноты, например, какие-то внутренние переписки и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что неправильная интерпретация того, чем этот документ является, это очередная попытка и очень жалкая попытка руководящих лиц Российской Федерации как-то проигнорировать этот доклад.
Говорил госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе находится в городе Гори, где в прошлом году шли боевые действия. Послушаем его репортаж.
Еще несколько дней назад в регионе Шидакаартли, приграничном с Южной Осетией, ничего не напоминало о приближении трагической даты 8 августа. Однако непосредственно накануне годовщины все изменилось. Размеренную жизнь Гори и близлежащих тихих деревень сколыхнула огромная колонна из десятков автобусов, на которых в регион прибыли активисты молодежного движения 7 августа. Дело в том, что в Грузии именно 7, а не 8 августа считается днем начала войны, поскольку по версии грузинской стороны, в этот день осетинские формирования начали массированный обстрел грузинских сел Южной Осетии. Жители Гори и селяне с некоторой усталостью наблюдали за жизнерадостными молодыми людьми, которые ехали по шоссе, размахивая государственными флагами. Несколько тысяч демонстрантов из Тбилиси собрались на горе у средневековой крепости, которая помнит многие действительно славные страницы истории Грузии, и зачитали обращение к грузинскому народу, которым призвали нацию, цитата, «сплотиться в годовщину российской агрессии и показать всему миру, что народ един в своем стремлении мирно противодействовать агрессору, оккупировавшему грузинские территории». Конец цитаты. Затем на крепости заполыхал большой костер, который был виден во всем регионе. Наверняка и в Цхинвале, поскольку до столицы Южной Осетии от Гори не очень далеко, а крепость находится на горе. Кстати, центральные и региональные власти уговорили молодых людей отказаться от идеи ехать колонной в сторону грузино-юго-осетинской границы. Как известно, МИД России недавно предупредил, что осуществление этой идеи к добру не приведет. Поэтому манифестанты предпочли остаться в Гори и принять участие в организации на центральной площади выставки под открытым небом, посвященной годовщине трагедии, которую официально в Грузии, повторюсь, именуют не иначе, как российской агрессией и оккупацией, а неофициально в народе просто августовскими событиями, без всяких оценок. Тем временем из Гори мы направились в сторону грузинских сел, прилегающих к Южной Осетии. Многие из них находятся совсем недалеко от Цхинвали. Столица Южной Осетии расположена непосредственно у грузино-юго-осетинской границы. Так что из грузинских сел вполне можно наблюдать сам город. Дороги в сторону сел разбиты и давно не обновлялись. Вопиющая бедность и ветхость дополняется следами войны. В отличие от Гори, здесь вдоль дорог много сожженных дотла домов. Причем местные жители утверждают, что их жгли преднамеренно, уже после завершения боевых действий. На вопрос «кто?» ответ однозначен. Ополченцы, бандиты и мародеры, которые шли вместе с российскими войсками. Перед сожжением пустых домов, в которых к тому времени уже не было жителей, мародеры их грабили, вывозили домашнюю утварь на машинах, угоняли скот, а затем по утверждению жителей поджигали сады. Во дворах сожженных домов уже стоят маленькие коттеджи. Сами дома не подлежат восстановлению, разрушать и строить такие же добротные двухэтажные здания у властей не хватило средств, поэтому решили построить во дворах коттеджи, где живут селяне, рискнувшие вернуться к родным очагам. По их словам, они очень боятся нового вторжения мародеров, а полиции в селах очень мало. Изредка появляются и наблюдатели Европейского Союза, введенные в регион согласно договоренностям с Аркадием Медведевым. Но, по большому счету, жителям этих сел, находящихся вне территории Южной Осетии, еще повезло. Они смогли хоть вернуться в родные деревни. А вот десятки тысяч человек из грузинских сел в самой Южной Осетии после уничтожения этих деревень, их сожгли дотла, до последнего дома. Живут в поселках беженцев. Эти поселки расположены в нескольких районах региона Шидакартли и внешне производят довольно благоприятное впечатление. Опрятные домики с водой и канализацией. Власти провели газ, электричество, подарили каждой семье телевизор и холодильник. В целом эти поселения никак не соответствуют представлениям о лагерях беженцев. Однако сами беженцы, конечно, мечтают вернуться домой, в родные села, откуда, по их словам, были несправедливо изгнаны. Осуждение грузинских властей за события августа 2008 года мы не слышали. И наверняка не только потому, что беженцы ценят заботу, но и по той причине, что они помнят, как все было, и утверждают, что война началась вовсе не 8 августа, а раньше, когда их села начали обстреливать из артиллерии. Властей они упрекают лишь в том, что те не предупредили их вовремя об опасности. При этом вспоминают и все то доброе, что некогда объединяло грузин и осетин. Говорят беженцы из Южной Осетии Малхаз и Георгий.
Ну, дают, продукты дают. Ну, здесь... Жить плохо, на работу никто не работает. Ходим так, а одежды, все, вышли. Все осталось, и скоты остались, там курицы, все, все остались. Видишь, вот так вышли, голи вышли.
Ничего. А почему так получилось? Вас не предупредили, что были?
Никто не предупредил, что такое это. А когда это самолет бомбил, тогда уже вышли. На машине не смогли, что вышли. Пешком еле-еле вышли.
Супруга, супруга.
Супруга директором работал до этого в Анапе. Я тоже учителем работал. А остались без работы. Никто не дает нам работу. Уже постарше никто не берет.
Вот сейчас приближается годовщина этих трагических событий. Вот как вы все это оцениваете?
Мы хотим вернуться домой. А кто?
А вы надеетесь, что все-таки вернетесь?
Я так чувствую, надо вернуть. Чем зярать домой, когда от меня не зависит. Зависит от власти.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Какому же толкованию прошлогодних событий доверять, тбилисскому или московскому? На вопросы Лейли Гениатуллиной отвечает политолог Ивлиан Хаиндрава.
Ну, я думаю, что все-таки следует дождаться выводов комиссии Евросоюза, так называемой комиссии Тальявини, которая, я думаю, достаточно объективно подойдет к произошедшему и объективно изложит свою позицию. Безусловно, и одни, и другие, я имею в виду официальный Тбилиси, официальную Москву, натворили, скажем так, много бед. Просто тут дело в том, что масштабы, скажем так, разные и риски, соответственно, разные. Режим Саакашвили создает проблемы на собственной территории. А вторжение России в Грузию поставило под удар и без того хрупкую систему международной безопасности, создав крайне, скажем так, опасный прецедент. Поэтому внимание и осуждение действий России больше, чем осуждение действий Саакашвили. Но в целом все то, что произошло, конечно, не на пользу никому. Если можно с уверенностью говорить, что проигравшая сторона это Грузия, то я думаю, что нельзя говорить однозначно, что победившая сторона это Россия.
Какие настроения сейчас в грузинском обществе?
Оснований, скажем так, для радости и для торжества нету, хотя в прошлом году власти ухитрились 12 числа, 12 августа организовать, не знаю, что-то вроде праздничного мероприятия с концертами и прочими делами, но тогда степень дезинформированности населения была, ну, совершенно беспрецедентной. Просто часть населения Грузии была уверена, что Грузия одержала победу в этой войне. С тех пор многое изменилось. Появилось осознание того, какая катастрофа произошла для Грузии в августе прошлого года. Поэтому я бы сказал, что настроение скорее угнетенно-депрессивное. Что касается оппозиции, она тоже неоднородная, она разная. Наиболее здравомыслящие люди ищут новые подходы, новые идеи, так сказать, пути выхода из того глубокого кризиса, в котором мы находимся. В первую очередь это касается фактически прерванных взаимоотношений по линиям Тбилиси-Сухуми и Тбилиси-Цхинвали, но также и по линии Тбилиси-Москва тоже.
Новый генеральный секретарь НАТО Расмуссен недавно заявил, что пока еще рано говорить о вступлении Грузии в НАТО. Это как-то влияет на ситуацию?
Разочарование в связи с этим есть, но фактически отказ на вступление в НАТО на данном этапе мы получили еще в апреле прошлого года на саммите НАТО в Бухаресте. Я бы сказал, что это сильный удар в первую очередь по амбициям, скажем так, Саакашвили, потому что у него во главу угла была поставлена идея вступления Грузии в НАТО. Но, тем не менее, пересмотра общественного мнения в отношении этого вопроса, я думаю, что, в общем-то, не произошло. По-прежнему большинство грузин видят свою страну членом этой организации. Правда, приходится с сожалением признать, что в силу неразумной политики, безусловно, грузинских властей, вопрос этот отодвинулся в неопределенное, скажем так, будущее. И без серьезной коррекции, как внешней, так и внутренней, что немаловажно, политики Грузии, я думаю, серьезно говорить о приближении Грузии к НАТО или вступлении Грузии в НАТО в ближайшие годы просто не приходит.
Считает политолог Ивлиан Хаиндрава. Странам конфликта не хватает реализма, говорит московский эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то форме в состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границах 91 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилось реально.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Фил Гордон дал эксклюзивное интервью нашей радиостанции. Главные темы разговора – отношения Вашингтона с Москвой и Тбилиси, опасность нового кавказского конфликта и судьба так называемой «перезагрузки».
Что вы думаете о возможности нового конфликта между Россией и Грузией? Многие эксперты, включая московских, считают, что Кремль рассматривает прошлогодние события как незаконченную войну, и что, как они говорят, эту работу следует завершить. Считаете ли вы такой сценарий реалистическим? Мы не должны исключать ни один из возможных поворотов событий. Это очень серьезная ситуация. В регионе размещены большие военные силы, и с обеих сторон напряжение не спадает. У нас нет никаких причин верить в возобновление войны, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить такой исход событий. Но мы не можем недооценивать серьезность ситуации, в которой, учитывая отношения, в которых мы находимся с обеими сторонами, мы делаем все, чтобы успокоить их. Многие аналитики, комментируя политику перезагрузки американо-российских отношений, говорят, что такая перезагрузка чрезвычайно сложна, так как эти страны имеют совершенно различные концепции внешней политики. Каким вы представляете современный российский подход к международным отношениям? Я думаю, эти аналитики совершенно правы. Это сложное дело. Если бы установить гармоничные американо-российские отношения было легким делом, они уже давно были бы установлены. Между нашими странами существует разница в подходах и взглядах на мир. Мы должны ясно понимать это. Идея перезагрузки, однако, исходит из того, что у нас есть важные общие интересы. Мы думаем, что если обе страны смогут сфокусироваться на них и начнут делать правильно, прагматические шаги в таких областях, это может изменить общий тон отношений и снять подозрительность. И тогда появится возможность расширить область взаимных интересов. Честно говоря, нам предстоит сделать больше, чем уже сделано. Почему, к примеру, США и Россия должны конкурировать на Ближнем Востоке, когда взаимный интерес состоит в том, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, справиться с ростом исламского экстремизма, чтобы сделать этот регион более стабильным и открытым. У нас много общих интересов и в других регионах, гораздо больше, чем того, что нас разделяет. Но в наших отношениях в силу исторических обстоятельств сильна и подозрительность. И мы пытаемся что-то с этим сделать. Я думаю, что многие россияне сегодня не видят в отношениях с США никакого результата. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, мы не видим ситуацию таким образом, мы можем найти общие интересы. Россия по-прежнему серьезно предупреждает тех, кто хотел бы оказать военную помощь Грузии. Представитель российского Министерства иностранных дел заявил, что следует воздержаться от поставок в Грузию наступательного и, в идеале, любого вида вооружений. Ухудшит ли это отношение Москвы и Вашингтона? И помощь какого рода США предлагают Грузии? Мы уже заявляли, что Грузия имеет полное право на самооборону и никакого эмбарго на поставки оружия в Грузию не может быть. Но мы также заявляли, что наше сотрудничество в сфере безопасности сфокусировано на военной доктрине Грузии, на профессионализации ее вооруженных сил, на подготовке грузинских подразделений для участия в операциях в Афганистане, что является нашим общим интересом. Мы не считаем возможным военное решение ситуации вокруг Грузии. Мы хотим избежать нового конфликта. Сейчас мы не продаем оружие Грузии. Что же до предупреждений Москвы, то не России решать, должна или не должна Грузия себя защищать, и как она должна делать это. В то же время мы не хотим военной эскалации в регионе. Выступая недавно перед американским конгрессом, вы детально обрисовали нынешнюю политическую ситуацию в Грузии. Вы считаете очень важным то, как пройдут следующие президентские выборы в 2013 году и как произойдет передача власти. В свою очередь, грузинская оппозиция требует досрочных выборов и немедленной отставки Саакашвили. Ваше выступление было ответом на эти требования? Нет, это не был месседж каким-то определенным группам или движениям. Я только имел в виду, что существуют конституционные процедуры, и они должны уважаться. Пусть народ Грузии сам принимает решение, это было бы самым лучшим. Оппозиция хочет избавиться от нынешнего президента. Безусловно, это ее право. И если выборы будут свободными и честными, то и результат будет соответствующий. Так что мои слова – лишь месседж в поддержку демократии. Чтобы демократия была в действии, вам необходима власть закона, свобода прессы, открытость и прозрачность. Таковы принципы, которые поддерживают Соединенные Штаты, безо всякого предпочтения одной партии другой, одного человека другому.
Это было интервью, которое нашей радиостанции дал помощник госсекретаря Соединенных Штатов Фил Гордон. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Суд отклонил ходатайство о новом расследовании дела об убийстве Анны Политковской. Хасиды считают, что главу нацистской разведки Вильгельма Канариса, спасавшего евреев, следует признать праведником народов мира. Эти сюжеты после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему дело Истемировой не хотят передавать московским следователям?
Комментарии экспертов.
Помощник госсекретаря США Фил Гордон о возможности новых конфликтов между Россией и Грузией.
В блогах Свободы.
Мэр федерального округа Колумбия отдал сыновей в государственную школу. Школа станет лучше?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия терпит полное дипломатическое поражение, поскольку другие страны не признали независимость самопровозглашенной Южной Осетии. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте со своей стороны заявил, что его республика должна доказать всему миру, что состоялась как независимое государство. В Грузии минуты молчания почтили память погибших в ходе конфликта. Сегодня годовщина конфликта России и Грузии. В столице Чечни Грозном в результате взрыва погиб один человек, двое доставлены в больницу с ранениями. Как сообщается, все они сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний из Челябинской области. На севере Ирака, вблизи города Мосул, по последним данным, жертвами взрыва стали 30 человек, 88 были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на иракскую полицию. Ранее в пятницу уже в Багдаде в результате нескольких взрывов погибли 6 шиитских паломников. Объем государственного оборонного заказа в России в 2010 году будет увеличен, несмотря на экономический кризис. По словам вице-премьера Сергея Иванова, всего на оснащение вооруженных сил в будущем году будет выделено 470 миллиардов рублей. Соединенные Штаты не располагают информацией, которая бы подтверждала смерть лидера движения «Талибан» в Пакистане Байтуллы Мехсуда. Предположение о том, что лидер талибов был убит в результате ракетного обстрела в среду, высказали власти Пакистана. Сейчас эти сообщения проверяются.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Московский окружной военный суд отклонил ходатайство детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве их матери в прокуратуру для проведения более качественного расследования и назначил дату отбора коллегии присяжных. Первая коллегия присяжных в феврале этого года единогласно оправдала всех четверых подсудимых – Сергея Хаджикурбанова, названного организатором преступления, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их представляли пособниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Решение председательствующего Николая Ткачука, отказавшегося удовлетворить прошение потерпевших о возвращении дела прокурору, стало неожиданным, пожалуй, для всех участников процесса и многочисленных журналистов. Мало кто сомневался, суд воспользуется первой же возможностью, чтобы избавить себя от участия в процессе по делу об убийстве, в котором нет ни заказчиков, ни исполнителя. А обвинительное заключение составлено таким образом, что сторонам неизбежно придется обсуждать поступки и вопросы виновности человека, которого не будет на скамье подсудимых, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Самый главный, самый ясный пример. В обвинительном заключении присутствует имя некого Рустама Махмудова, которому, по сути дела, вменяется совершение убийства Анны Политковской. И если уж обвинительное заключение это имя упоминает, то, конечно, и участники процесса могут об этом говорить. Фактически судья сегодня, сказав, что нарушений нет, дал возможность говорить об этих обстоятельствах и о роли Рустама Махмудова. Но это не так. Мы хорошо понимаем, что в присутствии присяжных эти темы обсуждать будет невозможно. Я считаю и считала перед началом прошлого судебного заседания, что это серьезная процессуальная ловушка, в которую неизбежно попадет суд, либо он должен будет реально и жестко ограничить и незаконно ограничить права участников процесса. И всякое обсуждение этой темы будет сниматься. Но позвольте, это имя уже есть в обвинительном заключении. Это один маленький пример, а у нас таких примеров много.
Более того, решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства ставит в двусмысленную ситуацию представителя государственного обвинения Амалию Устаеву, которая накануне поддержала потерпевших, заявив, что считает необходимым вернуть дело прокурору для проведения более качественного расследования, говорит адвокат подсудимого Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
Куда мы, прошу прощения, загоняем прокурора? Прокурор, который встал в суде и сказал, я согласен с тем, что надо дело вернуть на заследование. Значит, он не уверен был, у него не было достаточно доказательств выступать в суде при рассмотрении его по существу. Сегодня же, отказав в этом, опять сажая этого же прокурора в данный процесс, прокурора, который не уверен в своих силах, который просит дело вернуть на заследование, вынужден сегодня защищать интересы обвинения, будучи, по крайней мере, не в равных положениях со стороны защиты.
Довольно запутанная ситуация и у Сергея Хаджикурбанова, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Дело в том, что в настоящий момент в отношении него закончено следствие, и в Таганский суд Москвы передано уголовное дело о вымогательстве. Потерпевшим в этом деле выступает основной свидетель обвинения по делу об убийстве Анны Политковской, некий Павлюченков. Суд непременно задаст ему вопрос о том, нет ли у него личной неприязни к Хаджикурбанову или каких-то иных мотивов для личной заинтересованности в исходе дела. А они, судя по всему, есть. И обвинение, и без того страдающее от отсутствия доказательств, лишится еще и важного для него секретного свидетеля. В придачу ко всему совершенно непонятно, как Хаджикурбанов будет разрываться между Таганским районным и Московским окружным военным судом. Ведь судья Николай Ткачук отказал и в его ходатайстве о возвращении дела прокурору для объединения с новым делом о вымогательстве. Впрочем, для адвокатов подсудимых решение рассматривать дело заново скорее хорошая новость. Они не сомневаются, любая непредвзятая коллегия присяжных оправдает их подзащитных, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Для нас-то идеален сценарий, при котором будет повторное рассмотрение тех же материалов. Потому что мы их все знаем, мы знаем, насколько они некачественны, мы знаем все слабые места этих материалов. Нам над ними даже работать еще раз не надо. В случае, если дело будет возвращено прокурору, существует угроза того, что могут быть там изготовлены какие-то новые доказательства или переформулировано обвинение и изъяты какие-то слабые места, иные замаскированы и так далее. А сейчас никакой такой работы над ошибками не будет. Будет хождение по второму кругу. Что может быть лучше для нас?
Вера и Илья Политковские уже заявили о намерении обжаловать решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства. Но если военная коллегия Верховного суда оставит его в силе, уже 7 сентября в Московском окружном военном суде состоится отбор присяжных для повторного рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Семья Анны Политковской и ее адвокаты сегодня, сразу после принятия окружным судом решения не передавать дело в прокуратуру, созвала пресс-конференцию. На ней побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сегодня на пресс-конференции чаще других звучали три слова – разочарование, шок и слово, которое несколько удивило журналистов – цирк. Говорит дочь Анны Политковской Вера.
Мы очень бы хотели просто в этом цирке больше не участвовать. К сожалению, мы не сможем этого делать. Я вообще думала, что сегодняшний день хоть немножечко нас продвинет хотя бы на один маленький шажок к тому, чтобы найти истину. Но, к сожалению, сегодня мы на два шага назад отправились.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов также назвал происходящее цирком.
Проявились каким-то образом силы, которые однозначно не заинтересованы в том, чтобы нашли всех. Вот я могу только так расценивать тот цирк, который сегодня произошел в здании Московского окружного военного суда. Прошлое заседание цирка началось, когда попытались закрыть дело, манипулируя мнением присяжных, потом был скандал с присяжными, теперь новый скандал. Мало того, история беспрецедентная на самом деле, когда все стороны процесса, какие бы они разные между собой не были, какие бы ни были мотивы и т.д. и т.п., так вот эти все стороны процесса говорят, ребята, необходимо дальше расследовать дело. И в суд тащить не то же самое, уже 20 раз разжеванное и пережеванное и в СМИ, и в самом суде дело, а что-то новое.
Адвокат Карина Москаленко заверила журналистов, что, несмотря на такие пессимистичные заявления, следить за процессом пострадавшая сторона продолжит.
Мы вот уже обсуждали вопрос, если процесс нам в принципе не интересен. В целом, глобально. Как нам поступать? Сидеть там вчетвером, как мы это делали каждый день и каждый раз отслеживали показания всех допрошенных по делу лиц? Наверное, мы изберем другой путь. Мы будем четко отслеживать этот процесс. Мы не оставим его, не бросим его на самотек.
Заявила на пресс-конференции Карина Москаленко. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Московский окружной военный суд отказался вернуть дело об убийстве Анны Политковской на доследование в Генпрокуратуру? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Уфе правоохранительные органы провели обыск в квартире блогера Карима Яушева. У него изъят компьютер. А несколькими днями ранее в башкирской столице были взяты под стражу четверо других авторов оппозиционного сайта «Уфа.губ.ком». Все они обвиняются в экстремизме. Слово корреспонденту «Свободы» Лиле Пальвелевой.
поводом для возбуждения уголовного дела по обвинению в публичном призыве к экстремистской деятельности через СМИ, а кроме того, в участии в экстремистском сообществе и возбуждении национальной вражды стало размещение на сайте Уфа Губернская материалов из книги «Войны против ублюдков». Однако Карим Яушев уверен, подлинная причина преследования блогеров кроется в другом.
На этом сайте приводятся документы о злоупотреблении властью, о коррупции в республике. Там же приводятся исторические исследования о том, что история Башкортостана подается неверно. Вообще, как возник процесс над этим сайтом? Само собой разумеется, то, что там критиковали власти, никому не понравилось. И то, что там низвергали, казалось бы, незыблемых героев, уже устоявшихся национальных героев, того же Салавата Юлаева, Заки Валиди, первого основателя Башреспублики, конечно, не нравилось башкирским национальным организациям. Первыми с идеей закрытия сайта и привлечения к ответственности, кто там работает, выступили башкирские националистические организации. Они там решали, то ли просто бить людей, которые там, или же через правовое поле пойти. Ну, там победила точка зрения, что надо суд отдать. Потом эту идею поддержали несколько башкирских депутатов Курултай Республики. Они и обратились к правоохранительным органам. Формальным поводом к возбуждению уголовного дела послужило, что на сайте были помещены отрывки из брошюры Айрата Дильмухаметова «Войны против ублюдков».
Кто, согласно автору, войны, а кто, простите, ублюдки?
Я внимательно не считал, хотя держал в руках эту брошюру. Войны – это башкиры, а ублюдки – это не то, что все остальные, а, как помягче выразиться, это русские, там татары как продажные поданы. В этой брошюре такая яростная и не сдержанная в выражениях критика в адрес федеральных властей.
Какие отрывки там были помещены? Они касались сегодняшнего дня?
Они касались сегодняшних действий республиканских властей. То есть республиканские власти обвинялись в том, что недостаточно суверенитет защищают, недостаточно яростно защищают нефтяные заводы, чтобы их оставить в своих руках. Вот эту часть УФАГУП, поскольку это в русле его материалов, он и поместил. Где-то в апреле 2008 года или чуть раньше. Уголовное дело открыто 8 мая 2008 года. Но заметьте, сама брошюра была признана экстремистской только 4 июня. То есть возбуждение уголовного дела было гораздо раньше, чем произведение было признано экстремистским. То есть в момент, когда неизвестные люди поместили на свой сайт отрывок из этой брошюры, брошюра еще не была признана экстремистским. То есть они не совершали никаких противоправных действий. Тут, естественно, возникает вопрос, почему же вдруг нагрянули на всех? 5-го начался суд над бывшим сенатором от Башкирии Игорем Изместьевым. А сайт УфаГУП как раз был единственный сайт, который помещал регулярно не только материалы, касающиеся этого процесса, но, естественно, с указанием роли не только Изместьева, но и семьи Рафимовых, о возможной роли в этих преступлениях. Более того, сайт УфаГУП, я не знаю, откуда они достали, поместили протокол допроса Изместьева, где тот напрямую обвиняет как раз семью Рахимову. И надо полагать, сейчас этот сайт, если бы его не закрыть и людей бы не арестовать, постоянно бы сейчас передавал информацию об этом процессе.
К сказанному Каримом Яушевым добавим, как сообщают в правоохранительных органах, авторов крамольных текстов на сайте Уфа Губернская удалось установить сотрудникам Центра противодействия экстремизму при МВД Башкирии при помощи сложных технических экспертиз. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Уфимский блогер Сергей Орлов, задержанный 4 августа по подозрению в экстремистской деятельности, решением суда заключен под стражу. С подробностями Разиф Абдулин.
Сергей Орлов и еще троих блогеров подозревают в причастности к публикациям на сайте Уфа Губернская. Этот сайт решением суда был признан экстремистским. Сергею Орлову, Константину Нестерову и Игорю Кучумову предъявлено обвинение по таким статьям Уголовного кодекса, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и участие в экстремистском сообществе. Другой блогер, предприниматель Николай Швецов, обвиняет обвиняется по статьям участия в экстремистском сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. 6 августа Орджоникидзевский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Сергей Орлов, автор книг по истории Башкирии. В книге «Пирамида Салавата» он сомневается в выдающейся роли национального героя Башкирии Салавата Юлаева и высказывается о нем как о разбойнике. Николай Швецов по образованию юрист, однако в последние годы активно интересуется историей Башкирии. В его статьях, размещенных на сайте, опровергаются постулаты, которые преподаются на уроках истории родного края в башкирских школах. В частности, он открыто сомневается в древности Уфы. В Следственном комитете отрицают, что задержание Орлова и Швецова связано с их историческими изысканиями. Официальная причина, указывают прокуроры, некорректные комментарии, которыми славится сайт Уфа Губернская. В записях, которые оставляли задержанные, следствие усматривает признаки экстремизма и возбуждения ненависти по национальному признаку, в частности, к башкирскому населению республики. Это не первое задержание, связанное с сайтом Уфа Губернская. Так, 11 августа должно состояться судебное заседание в отношении Сергея Масленникова. 40-летний уфимец оставлял на сайте комментарии, которые следует сочли экстремистскими. Разиф Абдуллин для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Представители иудейского религиозного течения Хаббат вновь подали официальное прошение в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем с просьбой признать главу военной разведки и контрразведки нацистской Германии адмирала Вильгельма Канариса праведником народов мира. Члены Хаббада утверждают, что Канарис безвозмездно и с риском для жизни спас духовного вождя хасидской общины из династии любавических раввинов Йосефа Ицхака Шнеерсона и сотни других евреев. Новое обращение в Яд Вашем последовало после публикации книги историка Дани Орбаха «Валькирия. Немецкое сопротивление Гитлеру», в которой приводятся новые доказательства спасения главой Абвера евреев. По данным Орбаха, служба Канариса переправляла евреев за границы Рейха, в основном в Испанию и Португалию, выдавая их за шпионов. Продолжит тему берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Яд Вашем – израильский национальный мемориал Холокоста. Он был основан в 1953 году с целью увековечить память о евреях-жертвах нацизма, а также отдать дань уважения борцам против фашизма и праведникам мира, спасавшим евреев, рискуя собственной жизнью. Яд Вашем имеет представительство во многих странах. Мне удалось побеседовать с руководителем отделения Яд Вашема в немецкоязычных странах и Швейцарии господином Рав Оном. В настоящее время в список праведников народов мира, а это высшая награда Израиля для неевреев, было внесено около 22 тысяч человек. Большинство из них – это люди с территории бывшего Советского Союза и Восточной Европы, где происходило массовое уничтожение евреев – Холокост. Немцев в этом списке 460. Последний был внесен в эту категорию немецкий офицер Вильм Хозенфельд. Совсем недавно, чуть больше месяца назад, в Берлине прошла церемония, и его сыну были вручены соответствующие документы. Это, кстати, тот самый офицер, который спасает главного героя в фильме Романа Поланского «Пианист». Искать праведников, спасавших евреев во времена нацизма, и исследовать любое предложение такого рода – наша прямая обязанность. В комиссии, которая рассматривает предложения и заявки в Яд Вашеме, есть юристы и историки, журналисты и политики, общественные деятели. Все они пытаются всесторонне разобраться. Первое, что их интересует – это доказательства, лучше свидетельства. Но если их нет, то документы о том, что тот или иной человек спасал евреев с риском для собственной жизни. Если это доказано, то как в случае с Хозенфельдом, так и в данном случае с Канарисом, комиссия ищет доказательства, что, выполняя свой воинский долг, человек не запятнал себя убийствами евреев. В случае с Хозенфельдом это было доказано, в случае с Канарисом надо будет оценить его действия на посту руководителя германской армейской разведки. Интересна судьба Вильма Хозенфельда. Он был убежденным католиком, находился в терзаниях души между своими религиозными убеждениями и воинским долгом. Он спас жизнь многим евреям и полякам. Спасенные им хотели после войны отплатить ему добром, но хотя и пытались, все же не смогли вызволить его из советского плена. Там он, подозреваемый в принадлежности к разведке, был подвергнут пыткам с целью добычи разведданных и с целью склонить его на работу на советскую разведку. Он перенес инсульт, наполовину парализованный Вильм Хозенфельд умер в советском лагере для военнопленных в Сталинграде 13 августа 1952 года. Что до Канариса, то в Германии его оценивают по-разному. Одни считают его человеком сопротивления, другие – просто сочувствовавшим заговорщиком, третьи – азартным человеком в силу своего характера и профессии разведчика, ведшим двойную игру. Те, кто считают его антисемитом, напоминают, что он дважды активно выступал за введение «желтых звезд» для евреев. Один раз в 1935 году, а второй раз в 1941 году для берлинских евреев, предлагая сделать в городе гетто. Он ссылался на военное время и высказывал подозрение, что берлинские евреи могут помогать противнику. Известный немецкий политик Клаус фон Данани, сын участника заговора против Гитлера, сотрудника Канариса, повешенного вместе с ним 9 апреля 1945 года, полагает, что Канарис прозрел позднее многих заговорщиков. Клаус фон Данани. Он был националистом, патриотом, который в 20-х годах тяжело переносил обхождение победителей из Германии, диктат Версальского договора. Этот договор, между прочим, вызывал также протест и у многих социал-демократов. И когда Гитлер покончил с этим, то Канарис наверняка сначала находил это замечательным и верным. Но то, о чем многие догадывались и опасались, то, что рука, которая смела Версальское унижение, это рука дьявола, этого Канарис не видел. Но Вильгельм Канарис был повешен как заговорщик. Он действительно прикрывал своих подчиненных, зная об их участии в заговоре против Гитлера. Он и его сотрудники переправили под видом немецких шпионов более 500 евреев за пределы Рейха. Нацисты казнили его, когда прочитали его дневник, который по приказу Кальтенбруннера был сожжен. Канарис не был нацистом, он не вступал в партию, он был противником нацизма, он был противником войны на Востоке и делал все, что было в его силах, чтобы ее предотвратить. Он вместе с другими заговорщиками еще в 1938 году готовил арест Гитлера. Этот план был остановлен только вследствие Мюнхенского сговора. Что перевесит на весах Яд Вашема? Ведь это как минимум вторая попытка движения Хаббат внести имя Канариса в список праведников народов мира. Первая была отклонена, нынешняя опирается на новейшие исследования израильского историка. Я попросил высказаться об инициативе движения Хаббат в прошлом скрипача Берлинского филармонического оркестра Хельмута Штерна, родившегося в Берлине в еврейской семье, которой удалось в 1938 году покинуть Германию. Хельмут 11 лет провел в Китае, в Харбине, где выучил русский язык, затем он жил в Израиле, став гражданином этой страны, потом несколько лет в США, но все же вернулся в 1961 году в родной Берлин. Хельмут Штерн.
Я хочу верить в добродетель Канариса. Он был одним из думающих, из людей, которые действительно презирали нацизм, но так же, как Фуртвенглер, например, хочу ему приписать, что он остался на своем посту, чтобы помочь как-нибудь. То есть не Гитлеру, а наоборот. Я не историк, но я думаю, что Канарис действительно был человек хороший. И должен еще сказать что-то страшное. Не все нацисты были уродами. Были люди, которые так же, как везде, во всем мире, во все времена, когда люди делали, что могли, некоторые храбрые были, а некоторые менее храбрые. Я не знал, что я бы сделал. Был бы я Гитлерюнгер, был бы я, может быть, я был бы в восторге, может быть, я бы не хотел слушать, что делается там, может быть, я бы сказал, да слушай, это же глупости все говорят. Мы же ничего не знаем, тем более, что такие убийства и все это. Мы же ничего не знаем, и я бы не хотел знать. Да, может быть. Да, да. А может быть, я был бы готов пожертвовать своей жизнью для правды.
Я думаю, что этого человек не может знать, пока жизнь его не столкнет с этой ситуацией. Он никогда не может знать по-настоящему, способен ли он качнуться в одну сторону или в другую.
Совершенно верно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Британская аналитическая компания Hawke Robinson Group опубликовала международный рейтинг городов с самыми дорогими отелями в мире за первое полугодие 2009 года. Первое место в этом обзоре заняла Москва, где средняя стоимость гостиничного номера составила 268 фунтов или более 13 тысяч рублей. Подробнее об этом отчете Наталья Голицына из Лондона.
Тройка лидеров в рейтинге компании Hox Robinson Group представлена Москвой. Первое место – средняя стоимость гостиничного номера в сутки 268 фунтов. Абу-Даби – второе место – 253 фунта в сутки. И Парижем – третье место – 203 фунта в сутки. Очень незначительно уступил Парижу Нью-Йорк – 200 фунтов в сутки. В этом году Москва упрочила свое лидерство города с самыми дорогими гостиницами в мире. В прошлогоднем отчете британской компании российская столица также оказалась на первом месте. Лондонские отели не оказались в группе самых дорогих и попали в двадцатку лидеров. Средняя их стоимость за сутки 154 фунта, однако они уступили первенство Риму, Токио, Венеции и Дубаю. Здесь нужно учесть, что рейтинг составлялся по результатам поездок в разные страны корпоративных клиентов Hox Robinson Group, то есть в основном бизнесменов, которые обычно предпочитают комфортабельные пятизвездочные отели, так что цены в рейтинге британской аналитической компании могут отличаться от среднерыночных. Впечатляет не только дороговизна отелей в мировых столицах, но и огромный разброс средних цен на гостиничные номера от 268 фунтов в Москве до 65 фунтов в Иоганнесбурге. Экономический кризис ударил и по московским отелям. В обзоре отмечается, что за прошедшие полгода стоимость гостиничных номеров в Москве снизилась на 14% в фунтах или на 10% в рублях. За прошедший год в центре Москвы построили и строятся 16 новых отелей, большинство из них пятизвездочные. Не все московские гостиницы безопасны, да и у самой российской столицы репутация на Западе довольно опасного города. Поэтому нет ничего удивительного в том, что западные бизнесмены хотят жить в безопасных пятизвездочных отелях и готовы за это платить.
Говорит один из авторов обзора, директор исследовательского отдела Hox Robinson Group Маргарет Боулер.
У московских отелей очень высокий стандарт. В Москве довольно много пятизвездочных гостиниц, где могут останавливаться наши международные клиенты. Картина, которая вырисовывалась в наших обзорах за прошлые годы, говорила о том, что многие отели, в которых останавливались бизнесмены разных стран, не всегда соответствовали их требованиям. С тех пор в Москве построены новые отели. В связи с экономическим спадом, когда многие деловые люди, особенно представители финансовых корпораций, не путешествуют так активно, как раньше, московские отели терпят определенный убыток, их заполняемость падает. И хотя Москва все еще остается самым дорогим городом в мире, ее рейтинг снизился. Московские отели впервые за много лет начали снижать цены и иногда даже переходить на договорные цены. Такого наши корпоративные клиенты раньше никогда не наблюдали. Конечно, между ценой и предоставляемым комфортом и безопасностью существует определенная корреляция. Именно поэтому Москва вышла на первое место в нашем рейтинге. Наши клиенты предпочитают заказывать номера главным образом в пятизвездочных отелях. Прекрасные отели можно найти в любой части света. В целом, там, где рабочая сила дешевле, к примеру, в дальневосточных и ближневосточных странах, первоклассные отели могут стоить намного дешевле.
Говорила директор исследовательского отдела Hox Robinson Group Маргарет Боулер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России. Указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Грин».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.